Полезный диалог.
Любой человек заслуживает счастливой и достойной старости, ведь за свою жизнь он столько успевает пережить и столько всего сделать. Каждый пенсионер наверняка рассчитывает на закате своей жизни оставаться полностью самостоятельным, но, к сожалению, так бывает не всегда. Вот что делать, когда пожилой человек нуждается в постоянной помощи, а еще страдает от одиночества? В этой ситуации настоящим спасением может стать дом престарелых. Сегодня мы говорим о том, как создать комфортные условия для стариков. В студии Владислав Радюков. У меня в гостях директор дома-интерната «Семейный причал» Елена Дубовик. Напомню, свои мысли и вопросы можно присылать в виде смс-сообщений на короткий номер 3377. Елена Валентиновна, вот мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, вот вы уже немножечко упоминали о том, как попадают в дом престарелых, вот и там родственники живут где-то, вот вы говорили, в Швеции. Расскажите, вот какой вот чаще всего, как происходит, что человек попадает в дом престарелых?
Ну, пока человек сильный, пока он может ходить, пока он может что-то делать сам, он, конечно, живет самостоятельно. Но бывает такая ситуация, когда отказывают ноги, отказывают руки, общая слабость. Или еще хуже, когда человека спарализовало, лежит тут вот лежачий. Угу. То есть тут уже понятно,
когда он
что
перестает сам себя обслуживать.
Да. И тут понятно, что помощь необходима, поэтому не всегда получается так, что сиделка может обеспечить то внимание и ту заботу, которую может дать какая-то организация вот нашего типа, будь то частный интернат, будь то государственный. К нам вот завозят людей, и дети рассказывают, что было вплоть до того, что ставили видеокамеры в комнате, в квартире у родителей, и смотрели, как смотрят сиделки, и они были в шоке, что там кто-то не досмотрел, кто-то памперс раз в день меняет, кто-то там вместо того, что положено покушать, там какую-то котлету или ложку супа только даст. Ну, не ест человек, ну и не надо. Поэтому тут, наверное, все сводится к тому, что пока мы имеем какую-то силу, мы живем дома. Как только мы ее теряем, встает вопрос у родственников о том, чтобы, если нет возможности досмотреть самим, а такая ситуация может быть, если живут люди в однокомнатной квартире, и тут еще какие-то внуки пошли, и лежачий человек, и особенно, когда начинается деменция, как правило, начинают людей посылать. Почему? Потому что пока человек в здравом уме, он хотя бы может, ну, скажем так, открыть рот, покушать, немножечко за собой поухаживать, хотя бы приподняться, хотя бы что. А уже когда, извините, начинается деменция, и человек забывает, что ему нужно покушать, нужно выпить лекарство, либо еще что, но тут уже без помощи не обойдешься никак.
Вы берете постояльцев с деменцией?
Да.
А есть какие-то вот ограничения, кого вы не берете себе в ваш дом-интернат?
Есть, конечно. У нас интернат общего типа. Угу. Вот поэтому стараемся, чтобы не было с психиатрическими заболеваниями людей, хотя иногда это очень проблематично уследить. Родственники приезжают, привозят документы, справки, что человек дееспособен, здоров. А в течение какой-то недели проявляется, что не совсем у нас ему место.
Угу. А вот почему родственники подделывают справки? Зачем они это скрывают?
Ну, понимаете как, психиатрическая лечебница, она же намного отличается от дома-интерната, поэтому
то есть это совсем другие условия. Насколько я знаю, там есть еще дефицит мест в домах-интернатах именно этого профиля.
Да-да-да.
А вот думаю, что у многих возникает сразу же вопрос, а частный дом-интернат, он лучше, чем государственный?
Ну, начнем с того, что я такого сказать не могу. Почему? Потому что в государственной структуре есть полностью поддержка государства.
Финансирование.
Конечно. Мы все делаем сами. Делаем все своими силами, своими средствами. То есть, если у нас та самая картошка, те самые огороды, то есть, если мы вышли полоть, выходит директор, выходит санитарка. То есть, все становятся на равных. Если, допустим, нам нужно делать какую-то закатку, тоже вышли все директор, вышла санитарка, вышли все вместе дружно сделали. Поэтому в госструктуре, поверьте, этого не будет происходить.
Понятно. Но, с другой стороны, вот я знаю, что многие все-таки предпочитают именно государственному дому-интернату, частный. Значит, ими движут какие-то свои причины, может быть, вы знаете, их?
Ну, наверное, наш менталитет. Во-первых, люди привыкли к тому, что, как правило, стариков, ну, кто шел раньше у нас дома-интернаты, шли, как и теперь, но просто все это было несколько завуалировано. Считалось, что вот если в дом-интернат, значит, это уже все, это уже дети бросили, либо еще что-то. А я считаю, что все это несколько по-другому. Ну, правильно, может быть, кто-то и хочет идти в частный, но Чем мы можем отличаться? Единственное тем, наверное, что в частном доме-интернате санитарка не прикрикнет на человека пожилого ни в коем случае. Даже если ее обзовут или оскорбят, потому что старые люди иногда, знаете, могут какое-то словечко крепкое употребить. Она придет ко мне со слезами, успокоишь все и пойдет и будет работать, но голос она не повысит.
А сложно было найти персонал для работы? Ведь все-таки и наверняка вы не платите какие-то космические зарплаты, и ваши постояльцы тоже, вот как вы говорите, и крепкое словцо могут употребить, и забота им нужна постоянная.
Персонал найти было проблематично, особенно персонал младший обслуживающий, то есть санитарок. Это, в принципе, на них и держится вся наша работа. То есть, если что касается бухгалтерии, там еще кого-то, повара, то это одна сторона медали. А вот санитарка, она непосредственно ухаживает, она моет, она подмывает, она смотрит, чтобы там пролежни никакие не образовались. Одеть, обуть, накормить, если человек лежачий, это санитарка. Поэтому, конечно, пришлось поменять очень много персонала, пока мы не нашли тот коллектив, который нам нужен. Иногда люди, хорошие, достойные люди, приходили на работу, но выдержать работу санитарки в том ракурсе, который нам нужен, они просто не могли. Угу. Почему? Потому что кто-то не привык, чтобы на него кричали, кто-то не привык, чтобы на него там где-то кто-то дергал. Не привыкли, знаете, это ж работа специфическая, это и памперс поменять, и все остальное. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что у нас коллектив сложился.
Я понимаю, что дом престарелых – это не больница. И тем не менее, вот вы говорите, что у вас основной персонал – это санитарки, а есть еще какие-то медики?
Нет, это есть однозначно. Но вы же понимаете, что врач, он пройдет, он посмотрит, он выпишет назначение. Понимаете как? Выпишет какое-то лекарство. Это лекарство будет даваться, выдаваться. Но когда человека плохо помоешь, плохо подмоешь, особенно если он в памперсе. Пройдет неделя-два, начнутся пролежни, начнется некроз. А это тогда намного проблематичнее медику и всему остальному. То есть на сегодняшний день я считаю, и я думаю, что так считают, наверное, все руководители наших домов-интернатов, что все держится на санитарках, вот именно на людях, которые обслуживают этих людей.
Ну, а я вот хотела именно уточнить, есть у вас врачи, конечно, ведется ли какая-то медицинская помощь? Вот как вот это происходит?
Конечно, медицинская помощь у нас есть. У нас такой очень достойный есть врач Рубан Людмила Владимировна. Она уже сама пенсионерка, но она к нам приезжает, осматривает людей, она сама измолодечна, осматривает, выписывает какое-то лекарство, дает какие-то назначения, что нужно. Варим мы сами мазь противопролежневую, которая, скажем так, довольно эффективно нам помогает. Поэтому я думаю, что в плане медицины тут нету таких вопросов острых.
Несколько СМС-сообщений уже пришло на короткий номер 3377, и вот что нам пишут. Вы молодец, спасибо, удачи во всем. Это вам адресованное СМС-сообщение. Спрашивают, скажите, здание и земля в аренде или выкуплено? И имеются ли медработники в штате и какая категория?
Значит, Людмила Владимировна у нас имеет высшую категорию. Значит, а что касается здания, и здание, и земля пока в аренде, но на сегодняшний день решается вопрос о том, чтобы она была в собственности.
Вот еще спрашивают, на какие средства содержится интернат и персонал? Ну, я, кстати, сразу же напомню, это частный интернат, поэтому я так понимаю, что все на ваши средства?
Ну, да, у нас люди же проживают на платных условиях, платят они 6 миллионов в месяц. Угу. То есть, ну и на эти деньги мы содержим.
А вот это абсолютно для всех или есть какие-то льготные категории? Социальная категория.
Есть социальные, да. Есть у нас социальная категория. 10 человек у нас на сегодняшний день, которые содержатся, собственно говоря, на общие средства, как я говорю. То есть у людей пенсия до 2 миллионов, но несколько человек из них мы брали их в числе самых первых. И на сегодняшний день они у нас есть. Но я хочу сказать, что нет у нас различия, будь то социальник, будь то платник.
Но вы имеете в виду по условиям,
по условиям, да, различия мы не делаем. Вот, а что касается содержания, да, 6 миллионов не хватило бы. Цену мы держим уже больше года, но у нас подсобное хозяйство. И еще раз повторюсь, что касается штата, мы его сделали таким, какой он должен быть. То есть у нас, если нужно подоить, пойти корову, то может пойти подоить даже кочегар. Угу. То есть люди идут, то есть мы работаем дружно.
Ну, по сути, как семейный коллектив практически,
да,
я бы так
практически
сказал.
Да.
Каждый человек может заменить другого буквально.
Да, да.
Ну, вот я, кстати, еще раз хочу сказать, что не только директор этого дома-интерната Елена Дубовик, но она еще и хозяин, поэтому вот вы это уточняете. И все же для меня, вот, например, кажется, эта сумма смехотворно маленькая, даже 6 миллионов, не говоря уже о том, что у вас десяток так называемых социальных постояльцев. Единственное, наверное, что спасает, это подсобное хозяйство.
Значит, рассказываю. Картофель у нас полностью свой. Все овощи, начиная вот свекла, морковь, там что там, капуста, кабачок, лук, укроп, тоже все свое. Огурцы, помидоры свои закатываем, ставим бочками, на зиму нас, нам хватает. Варенье варим свое, сушим яблоко свое, шиповник тот самый насушили. Насушили черники, благо лес рядом. Старики, кстати, в этом полностью помогают. То есть, если вот мы сегодня делаем сок яблочный, значит, все, кто могут, угу, они все вышли, взяли ножи, они там и песни поют, и все, дружненько нарезают яблоко на сушку, там, на сок, еще на что-то. То есть, трудовая терапия, она тоже играет большую роль, а что касается нас, нам это тоже большая помощь. То есть все, кто могут, и попробуй не возьми еще даже тогда с обидой, что я хуже.
Ну да, действительно, не хочется же никому целый день сидеть без дела. Вот есть какое-то дело, уже вроде как и веселее, и легче. Я напомню, сегодня мы говорим о том, как сделать жизнь пожилого человека более комфортной. Это один из способов, это дома престарелых. У нас в гостях директор дома-интерната «Семейный причал» Елена Дубовик, она отвечает на мои и на ваши вопросы, которые вы можете присылать в виде смс-сообщений на короткий номер 3377. Ну, а мы пока сделаем небольшой перерыв, вскоре продолжим.
Полезный диалог.